Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве. Пятница, наконец-то. Пятница 13-я, кстати говоря. Счастливый день. Пятница, 13 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Начинаем с вами, как обычно, нашу встречу для обсуждения разных проблем. Вообще, конечно, в контексте, скажем так, предыдущих каких-то мнений, сеансов, там, мнений высказанных в передачу Юрия, да, и так далее, хочет уже переименовать нашу программу из «Отбоя» в программу «Раздражение», да. Мы раздражены с вами, даже в пятницу, да, мы все равно чем-то недовольны. Но сегодня мы недовольны, кстати говоря, погодой, потому что сейчас вот ветер и дождь, тот ветер, который нам обещали, о погоде позже, пока технические детали нашего с вами взаимодействия. Технические детали, как обычно, это трансляция ВКонтакте и в Телеграме. Для того, чтобы подключиться, посмотреть, что у нас происходит. Помашу вам ручкой в камеру, если вам будет приятно. Соответственно, нужно зайти в Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». И там ссылочки взять и на Телеграм, собственно, там, прям там же трансляция, и можно ВКонтакте перейти. Также ВКонтакте трансляция идет в официальной группе «Говорит Москва» 94.8 FM, написание кириллическое. Вот, ну и я кладу себе на страницу, тоже можете у меня найти. Профьюзер пишет: не отбой, а забой. Ну, не знаю, как это забой. Не шахтеры мы, в общем, и близко нет. Вот, значит, Глеб с Урала пишет: здравствуй, великий город, здравствуйте, Александр. А Григорий СПБ пишет: в Пулково открылась курилка. Видимо, обсуждали вы по мотивам то же самое с Юрием, по мотивам Дмитрия Анатольевича Медведева, к этому вернемся тоже. К этому вернемся, потому что у нас традиционно Юрий и рубрика, несмотря на то, что с Юрием пару слов об этом сказали, мы обязательно обратим внимание, что он там сегодня написал. Написал там много и по делу, но это попозже. Давайте к самому приятному, к погоде. Да, напомню, что у нас еще есть в чате, точнее, в трансляции ВКонтакте есть чатик, куда можно писать, и, соответственно, я буду что-то оттуда читать. Почему пятница 13-я придается какое-то значение? Это всего лишь американский ужасник. Ужастик, в смысле. Да, честно говоря, это цифра 13, она же достаточно давно в суевериях значится нечисленным числом, а пятница 13-я, да, тоже, видимо. Вот, я думаю, что и до ужастика какая-то там мифология была на эту тему. Вот, хотя, если говорить про сатанистов, они число 13, между прочим, не рассматривают. У них самое главное число 11. Не помню почему, но вот читал какие-то на эту тему труды и обоснования. Так вот, для того, чтобы пообщаться, ну, по крайней мере, написать ведущему, может быть, например, какую-нибудь гадость или радость, что вам в голову придет, надо вам в Телеграме найти наш бот, говорит МСК-бот. Он называется латинскими буквами, так и ищите. Говорит МСК-бот в одно слово. И сможете писать тогда в этот самый бот. Это ее несложно найти. Или, если вам лень что-либо искать и осваивать новые технологии, то, соответственно, СМС, традиционный, старый, добрый, дедовский СМС. Можно сказать, довоенный способ, да? Плюс 7-925-88-88-948. На этот номер посылайте текст, я его вижу, читаю. Петрова Наталья пишет: живу окнами на ЗАГС, сегодня ни одной свадьбы. Хоть пятница, это женитьбенный. Вот слово я не слышал, не читал. Женитьбенный день. Ну, мы знаем, что статистика-то сейчас по бракам не очень, честно говоря. Вот, но, видимо, боятся, да, пятница 13-я. Кстати говоря, у меня не про пятницу, да, но у меня, по-моему, день свадьбы был 13 октября. Просто свободный был в ЗАГСе. И без всяких этих самых затей. Так. СМС сказал, Телеграм сказал, трансляцию знаете, где искать. Приходите, смотрите. Вот, что еще? Теперь погода. теперь погода. Там один другого круче наша поднадзорная. Даем слово научному руководителю гидромедцентра России Роману Вильфанду. С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до 13-14 градусов днем, а во вторник уже до 10-12 градусов. Такой температурный фон на 3-4 градуса ниже нормы. Эту норму мы с вами обсуждали. Я все время... У меня аллюзии всплывают из произведения Владимира Сорокина про норму. Не знаю, кто читал, наверное, поймет. Да, в эфире нецензурно такое зачитывать. Но, мне кажется, Роман Вильфанд и прочие синоптики глубоко в норме этой живут. Вот, значит, вторит ему фактически, да, тоже певец свободы, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Цитата. «Это, собственно говоря, и хорошо. Нам не нужна экстремальная погода. По моим прогнозам, температурный уровень будет средним, лето будет умеренно теплым, количество осадков соответствующим многолетним нормам. Май же будет оставаться преимущественно холодным. Среднемесячная температура окажется на 2 градуса ниже нормы. Потепление ожидается только в конце мая, когда температура воздуха превысит отметку в 15 градусов. Ну, а выходные, которые у нас с вами наступают, у многих уже наступили, да, рабочий день к финалу, у нас с вами завтра они наступят. А выходные дни в Москву придут дождевые облака, ожидается похолодание, днем не выше 11-16. А с понедельника по Вильфанду у нас новая жизнь 13-14. Вот. И выражу вам свое негодование по этому вопросу, и я думаю, что вы, возможно, ко мне присоединитесь. Потому что, ну, хочется лета и тепла, хочется, в общем, чтобы было, ну, как-то по-майски больше. Итак, Дмитрий Анатольевич Медведев, я зачитаю вот какие-то, может, избранные места, может, полностью, потому что много написано, и написано связано. Обычно он, скажем так, пережимает, на мой взгляд, с риторикой, да, с какими-то предположениями. Сегодня вот Юрий, да, на это обратил внимание, обсудил с вами деградацию международных институтов. А я хочу вас погрузить чуть подробнее. Хотя Григорий СПБ вот пишет, у сатанистов число 10, любимое, это когда 10 баллов, говорят, что это адские пробки. Кто-то еще написал, что... Так, сегодня целый день 13 градусов. Сейчас. 606-я квартира на 6-м этаже, в 19-й парадной. 666 число любят сатанисты. Я не знаю, честно говоря, что они там любят. Вот, ну, как говорил самый главный сатанист всех времен и народов, который, собственно, во многом и изобрел сатанизм, это цирковой был служащий, да, Антон Шандер Лавей, такой, который устал в цирке работать, в цирке уродов, и решил заработать нормально. Придумал сатанизм, такое вот европеизированное антихристианство, да, написал сатанинскую Библию и так далее. Вот. И, в общем, этот коммерческий такой успешный культ американцам радостно продал. Они же хавали всякие, точнее, употребляли, прошу прощения, да, всякий дзен-буддизм, да, тоже европеизированный там буддизм и так далее. Вот. И, собственно, это тоже они сожрали радостно, да, и там, вот, там целые жанры музыки из этого появились и так далее. Так вот, он писал, что у каждого сатанизма свой, скажу, сатаниста свой сатанизм. То есть, как кто придумает, вот, так тот и, собственно, с этим и живет. Поэтому какой-то, видимо, центральной концепции нет. Ну, про вот число 11 я читал какое-то обоснование. Итак, про адские пробки. 7 баллов адских пробок. Лимузин пишет, Москва встала. Я, честно говоря, так... Этого не наблюдаю визуально, но ситуация Щелковска, Ярославка, это самое энтузиастов, Рязанка, Волгоградка чуть менее. Ну, в общем, все ключевые точки, как обычно. Поэтому на 7 баллов похоже, аварий пока не очень много, но есть. В общем, какое-то время у вас это все займет, передвижение по городу. Насчет встала вам виднее. Ну, лимузину уж точно виднее, он за рулем. Наблюдает радугу. Да, у нас тоже, кстати, солнышко вышло, хотя только что был дождь в центре. Жена 13 декабря, сын 13 сентября родился у нашего слушателя. Вот, по Медведеву, да, по Медведеву. Значит, Что будет дальше? Или мир после антироссийских санкций? Пометка «совсем не прогноз». Небольшая ремарка, я согласен, что это не прогноз, это такая гипотеза, но гипотеза близкая к реальности. Если вот все водные останутся на том уровне, как сейчас есть, то это вполне реальная такая модель будущего. Итак, разрушится целый ряд глобальных цепочек поставок товаров. Возможен крупный логистический кризис, включая крах деятельности иностранных авиакомпаний, которым запрещены полеты на территорию России. Усилится энергетический кризис в тех государствах, которые ввели стреляющие в собственные ноги санкции по поставкам российских энергоносителей. Продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо. Замедлится развитие цифровой экономики в мире. Наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах. Возможен валютно-финансовый кризис в некоторых странах или сообществах стран, связанных с подрывом устойчивости ряда национальных валют, галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности. Возникнут новые региональные военные конфликты в тех местах, где ситуация не находит мирного разрешения на протяжении многих лет, либо игнорируют существенные интересы крупных международных игроков. Активизируются террористы, считающие, что внимание западных властей сегодня отвлечено на разборки с Россией. Я бы добавил, а в дальнейшем с Китаем. Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере. Вот ковид давно не обсуждали, слово забыл, с разбега не произнесу. Эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия. Наступит упадок деятельности международных институтов. Вот этот пункт Юрий с вами обсуждал. Который не смог доказать свою эффективность в ходе урегулирования ситуации на Украине, таких как, например, Совет Европы. Будут образованы новые международные альянсы стран, основанные на прагматических, а не на идеологических англосаксонских критериях. В результате, в итоге, будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии. Слабость вестернизированных концепций международных отношений на вроде типа порядка, основанного на правилах, и прочего бессмысленного западного барахла. Крах идей американцентричного мира – наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром. Я бы обратил ваше внимание на пункт 9 про новые прагматические международные альянсы, да, которые, собственно, ну, уже контуры какие-то намечаются. Это и ШОС, и вот там с Китаем наши взаимоотношения. Ну, вот это, пожалуй, важно. И все остальное, в принципе, по делу. Только один момент. Я считаю, что ситуация не... Ну, вот она не зафиксирована, да, она будет еще меняться. Поэтому как может качнуться и в одну, и в другую сторону. Но если останется как есть, то да, он прав. Скорее всего, так и будет. Так и будет. Если обращать внимание на мистику чисел... Сергей Михайлович пишет, то как тогда жить, например, с фамилией Сатановский, да? Да, я думаю, что нормально он живет, потому что люди не обращают на более какие-то знаковые моменты. Я помню, в бытность иную, там был у нас подрядчик из Беларуси, вот он рассказывал, да, и, собственно, и доказал, потому что ему не поверили, да, что у него девушка работала секретаршей, да, с фамилией Шлюха, например, и ее это нисколько не смущало. Какой мрачный прогноз в пятницу 13-го. Вот зачем прослушал перед сном, пишет Сергей. Скидывает фотографии радуги где-то вот на Павелецкой. Недалеко от нас, кстати, да, совсем вижу. Вот, недалеко от нас. Вот, такой вот сегодня Дмитрий Анатольевич строгий и прозорливый. Посмотрим, чем это кончится. Вот. Ну, честно говоря, думаю, надеюсь, что все-таки вот этих тотальных последствий таких не будем. Ну, вот начинаются, да, это к нам повадились проукраинские товарищи, да, которые, собственно, предлагают обсудить тиражируемые фейки, да. Вот, например, некто, причем с фамилией люди подписываются, да, как будто, ну, страха Божия не ему. Да, обсудим поражение российских войск в районе Северодонецка, в районе Белогоровки. Нет, не обсудим. Потому что, во-первых, это фейк, а во-вторых, это статья, да. Вот, если хотите меня под статью подвести, ну, наверное, да, можете, ну, как-то пытаться более эффективно. Вот, ну, если хотите фейки тиражировать, у вас для этого есть прекрасный украинский телеграм-канал, можете там развлекаться дальше. А мы не об этом сегодня. Алексей ТТ пишет, министр обороны США Остин провел переговоры с Шойгу, об этом сообщили в Пентагоне. Вот это поворот. Действительно поворот, ну, какие-то контакты должны быть. Мы вчера обсуждали с вами, да, скидывают много фотографий радуги, сегодня вся Москва в радуге. «Радуга, сколько цветов, надо поосторожней», пишет Юрий. Что-то отвлекся на эту радугу, что-то я сказал, по поводу этого Пентагона-то. Вчера же обсуждали по поводу разведданных, да, история. Ну, есть контакты и будут контакты. Вот, посмотрим, чем закончится. Думаю, что пока подвижек не будет, честно говоря. Потому что у всех свои планы, им вот срочно надо Швецию, Финляндию в НАТО принимать. Причем интересно, что Швеция-то сказала, Финляндия-то понятно, а Швеция сказала, мне нужны гарантии безопасности какие-то. Я один на один с Россией разгребать это не буду. Еще обратил внимание на новость, немножко от политики уйдем в сторону пробок и жизни. ГИБДД начала проверку профилактики аварийности среди самокатчиков и велосипедистов. Рейд пройдет с 13 по 15 мая. Я как велосипедист напрягся, да, а потом прочитал подробности. В общем, рейд пройдет в Москве по 15 мая включительно. Особенно внимание инспекторов ДПС будет уделено работникам служб доставки. По статистике, именно они чаще всего, используя такие средства передвижения, становятся участниками ДТП. В общем, накроют все эти желтые рюкзаки. Если кто-то пользуется, будут сложности. Вот, значит, по данным МВД, в 2020 году, да, произошло 672 аварии с участием этих транспортных средств. Это на почти 70% больше, чем в 2020. В этом будет еще больше, я думаю. И там новость была тоже, Коммерсант писал о новом госте, который будет их ограничивать по скорости, функция автоматического замедления там будет. И система спутникового слежения на них хотят поставить. Не знаю, честно говоря, я вот вижу, да, есть проблемы с ними, стало много. Так, давно пора, радости нет границ. Григорий СПБ, не знаю, насколько правда, кстати, но я думаю, что это, конечно, преувеличение какое-нибудь. Но Григорий СПБ нам докладывает следующее, что в Петербурге нерадивых пешеходов ГИБДД стало бить. Ну, пороть, надо иметь в виду, высечь, да? Вот, ну, вот лимузин пишет, юный очкарик сегодня пытался меня протаранить на самокате, да? У меня бывают иногда парадоксальные встречи в парке, да, где жизни нет, кроме дикой флоры и фауны. Ну, вот я там езжу, иногда там люди бегают, кто-то ездит на роллерах, да, это такие, как, там, летние лыжи, да, их называют. Вот. Ну, в общем, люди в основном по спорту угорают, потому что достаточно там далеко, да, там, километров там на 10-15 вглубь парка. Ну, вот. А там встречаются люди на велосипедах, которые там... Ну, люди явно не про спорт, а про доставку, да, вот они что-то там делают в лесу. Ни раз и ни два встречал, да, так и не понял. Может быть, тренируются, не знаю, там хорошая прямая, хорошее расстояние, можно разогнаться, но вот не знаю, обратил внимание. Граждане на электропепелацах лихачат, просто у них 9 жизней, как у себя дома в Среднязии. Я, честно говоря, думаю, что в Среднязии нет электропепелацев и нет такой проблемы. Но здесь это правда, да, потому что летают они очень бодро, очень бодро. Я уж не знаю, какая там скорость, но прям прилично. Вот, значит, еще из интересного, да, то есть вот будет рейд, станет их поменьше, с доставками, наверное, будут проблемки. Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter.ing. Сейчас дядя Жень спрашивает, в каком парке катаетесь? Ну, я объяснял, да, что когда малая дистанция, там, 10, 15, 20, я еду в Измайловский парк. Там, если две петли закладывать, как раз около двадцатки получается по парку. А если мне нужен полтинник или около полтинника, я еду в Лосиный остров. Обычно еду в Лосиный остров, там есть бумажная просека, абрамцевская просека, есть под хорошая очень трасса под ЛЭП, практически сквозная, да, через ту часть Измайловского, не Измайловского, Лосиного острова, который находится внутри МКАДа. Я вот от Гальянова доезжаю туда, до Ярославки, да, и там сейчас еще дальше проложили асфальтированную дорогу, там очень приятно кататься. По утрам я обычно уезжаю перед работой. Тихо, спокойно, хорошо. Белочки, утки. Живность, людей мало. В Измайловском погуще людей. Около станции метро, вот это Григорий СПБ скидывает фактуру нам про Питер. Около станции метро Пионерская инспектор ДПС подрался с прохожим. 22-летний парень в майке с символом Z, важное уточнение, да, перешел дорогу на красный свет. На это ему указал страж порядка, в ответ гражданин оказаться и сопротивляться. Вот итог, удар ногой в живот и два протокола о неповиновении полицейскому, а также о нарушении правил пребывания в стране. То есть, видимо, гражданин еще был не гражданин. То есть, 22-летний парень. Так вот, колонну Маску. А сейчас еще одно сообщение. С армией и флотом шутки плохи. Для нас они неплохи, и надежда вся на них. Александр, поздравь моряков Черноморского флота с праздником. Старшина первой статьи, Виктор 26. Ваше пожелание выполнено. Итак, Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Твиттера. Мы с вами обсуждали это, да, что он, соответственно, купил Твиттер для того, чтобы забанить Рогозина. Видимо, дотянулся Рогозин, что-то пошло не так. А к нам ворвался белорус, который начинает нам рассказывать про то, что новость про СПБ ей 2 недели. Но она 4 мая, да, можете посчитать вручную, сколько с 4 мая прошло дней, там 2 недели или меньше. Ну вот, Григорий СПБ поделился, я зачитал. Я понимаю, что ваше белорусское сердце бьется в негодовании, то, что мы старую новость обсудили. Но вам как-то придется с этим жить. Я уж не знаю как. А мы будем обсуждать Илона Маска, до которого дотянулся Рогозин, и сделку остановили. Вот. Но он, правда, уже поменял позицию, сказал, что будет покупать. Вот. Но пока вот, соответственно, такая ситуация. Хотим завтра ребенка свозить в зоопарк. Последний раз был 10 лет назад в зоопарке на Грузинской. Какой посоветуете? Небольшой я специалист. Вот, но заезжал я в зоопарк меньше, чем 10 лет назад. Он там же, на Грузинской, то есть на Баррикадной, да, для меня это, да, метро Баррикадная. Вот, очень хороший, мне все понравилось. Был я там несколько лет назад, не 10 точно. Но 4 годика, честно говоря, не знаю. Но мне хвалили очень выступление в этом новом, как он называется-то, про рыбок-то, аква, слово забыл, подскажите. Ну, в общем, большой у нас открыли этот аквариум, вот, и я не был сам, но люди говорят, очень хорошо, и с детьми очень хорошо. Вот, а я матрос Тихого океана, и шеф-коммендер тоже моряк, это нам написал Лимузин. Виталий Филис спрашивает, видел ли лосей вживую в Лосином острове? Вы знаете, я видел их в Гальяново и Измайлово, они по улицам ходили. Это тоже смешная история. Я там утром передвигался, там, сколько-то лет назад. Едет там, в районе 16-й парковой, там есть такой безымянный проезд. Вот по нему едет медленно полицейская машина и там сигналит. А перед ней медленно, так устало, идет лось, и вот... Граждане полицейские его куда-то, собственно, конвоируют. А он понимает, что они к нему, да? Вот. И так медленно от них сваливает дальше, да? И вот таких несколько эпизодов я видел. Ну, выходит лось. И в Лосином острове тоже они есть. И олени там есть. Там, в общем, нормально с этим. Вот. Такие истории. Надо, конечно, что-то нам с вами серьезное обсудить. Есть сегодня тема. Хотел про Польшу поговорить. Там тоже много произошло. Прибалтику тоже зацепим. Тоже поговорим. Вот, но сделаем это уже после выпуска новостей. Нам сейчас Филипп расскажет, что же там нового произошло в городе, стране и мире. А после мы продолжим обсуждение.
Специальное вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. И, конечно же, я забыл название «Москвариум». Вот Господь разум меня, памяти точнее, лишил. Разум вроде пока в наличии. Памяти лишил к концу дня. Но вот «Москвариум», конечно. Хотя на эту тему много сообщений. Вот Алла считает, что животные мучаются в неволе. Дент говорит, что хороший в Калининграде зоопарк. А Светланыч написал, что в любых соцсетях, вообще в любых, кстати, про них тоже сегодня хотел поговорить, просто про любые соцсети. В любых соцсетях такой зоопарк, просто закачаешься. А кто-то сказал, что тоже кто-то написал, что только своим ходом с парковками беда, сервис нулевой, цены конские, животные, как обычно, прячутся. Лимузин на связи. Здравствуйте, Лимузин, слушаю.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Да, хорошая тема про животных, как раз хотелось бы сказать. Вы знаете, зоопарк московский мне, в общем, очень нравится. Я был там где-то, наверное, может быть, года полтора назад, летом. Но что нельзя сказать про цирки. Вот цирк с животными, мне кажется, пора давным-давно запретить. Потому что в зоопарке все-таки, ну, животные живут в неких таких условиях, которые им создаются искусственные. И, в общем, их никто там не напрягает, особенно вот этими какими-то, ну, не знаю, не заставляют их там что-то из себя изображать. Они просто там живут, и все. Тигр там лежит, например, хорошо себя чувствует. В цирке мне этих животных, ей-богу, жалко. Потому что, ну, во-первых, они не всегда, видно, что не всегда в таком ухоженном состоянии, особенно если это какой-то кочующий цирк. Вот, и как бы мне кажется, что с цирками, с животными пора заканчивать давно уже.
Я, кстати, с вами солидарен, я вообще считаю, что это достаточно такое средневековое развлечение, да, вот гладиаторов у нас нет, есть там бои без правил, да, вот, а цирки-то остались, и я не знаю, честно говоря, но это считается, что детям интересно, да, но я в детских глазах восторга тоже не увидел, потому что и... Там и на животных, собственно, написано, что им не очень хорошо, да?
Ну, потому что весь процесс, так сказать, дрессировки, он же все-таки все равно насильственный. Не
да мы прекрасно понимаем, да, ну, как происходит этот процесс дрессировки.
Да, поэтому да? На эту тему анекдоты есть, но я не буду рассказывать их, все их знают.
Кто-то шутит, а цирк Дю Солей, вот цирк Дю Солей.
Вы знаете, очень хотел бы побывать в цирке Дю Солей, но, к сожалению, не был ни разу, поэтому не могу ничего сказать. Возможно, возможно, там все на высшем уровне, возможно. Но, опять же, сам процесс дрессировки, о котором мы говорим, это подразумевает некое насилие, в общем. А над животными издеваться просто так, ну, не считаю правильным.
Негативное хотя, закрепление.
Несмотря на то, что я, в общем, охотник.
Ну, в общем, да, собственно, можно зоопарк вместе с цирком в соцсетях нынче встретить, достаточно несложно это сделать. Вот, ну, спасибо. Пишут, что на самом деле в Микине на океанариум лучше в разы, чем на ВДНХ. А в Троицке, в районе Троицка есть небольшой зоопарк, очень приличный и недорогой. В Дю Солей нет животных, но мы знаем, что там нет животных в Дю Солей. Всем бы так мучиться, как животным в зоопарке. Да, честно говоря, ну вот тоже я считаю, что это такая история. Жену возил в цирк на Цветном бульваре. Жена говорит, что тигры очень понравились. За ними бегает человек с горшком, морды сытые. Посмотрите на китайский цирк, как-то справляются ребята без животины. Ну, честно говоря, знаете, вообще такая история с подобными развлечениями, да, но она, мне кажется, несколько... Ну, не актуально. Хотя, с другой стороны, кому-то и театр не актуален, там спецэффектов нет. Однако театр хорошая история вполне. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Это Костя из Митина.
Здравствуйте.
Ну, Костя. Вот что, по поводу Дю Солей. Это, да, цирк без животных, там издевается только над людьми, но очень красиво. Я был лет 7 назад, 8. Это прям, ну, стоит того, чтобы посетить. Это акробатика, это прям, ну, очень красиво.
Все в прошлой жизни осталось. Я думаю, что Дю Солей мы с вами не увидим, вероятнее, никогда.
Ну, посмотрим, посмотрим, может быть.
Посмотрим, а может, и увидим, да. А увидим, может да. быть, Дю Солей на территории России окажется, да? В результате спецоперации какой-нибудь на французских территориях.
Да, по поводу зоопарка хотел заметить. На самом деле, животные там живут в очень хороших условиях. У меня просто знакомая работает в зоопарке. И они там занимаются еще и сохранением краснокнижных животных разных, изучением их. То есть, помимо того, что нам показывают, в зоопарке еще, на самом деле, очень большая работа именно биологов, ну, не знаю точно, как это называется, но, в общем, людей, которые изучают животных. Вот.
Наука,
они там
наука.
Проводят очень много работ. Да, наука именно.
Рассказать вам из личного опыта баечку, что ли, про зоопарк. Очень смешную, ну, на те года. Значит, был у меня проектик, такой, один из там видов деятельности, там опять какой-то очередной кризис был, ну, не суть важно, в общем, мы с товарищем занялись Был, не побоюсь этого слова, у меня в жизни опыт собственного зоомагазина. Через интернет в том числе торговали, да. Сложно представить, но было и такое. Вот, и, в общем, разные были очень клиенты, и сложные, и простые. И вообще, я к любителям животных с тех пор отношусь очень настороженно. Я сам их люблю, да, но вот когда слышу, что у человека в городской квартире две больших или три больших собаки, я вот начинаю с подозрением относиться, потому что, на мой взгляд, любители животных в таком смысле, да, это люди с очень подвижной и специфической психикой, потому что я с ними пообщался в свое время, да, могу делать достаточно предметные выводы. Вот, и, короче, звонок раздается, женщина звонит, ну, там, оператор не смогли ей помочь, переключили, я немного в этом понимаю, говорю, ну, какая проблема, вы знаете, у нас кошки. Я говорю, ну, вот и мы не знаем, чем кормить. Я говорю, а что за кошки? Ну, вот какие-то кошки, короче, бенгалы, да, тогда это было совсем редкостью, это было черти когда, вот, черти когда. Вот, и я говорю, что, вот нам их отдали. И мы не знаем, что делать с ними, потому что они вот то, что мы даем другим кошкам, не жрут. Я говорю, а сколько их там? Или не бенгалы? Какие-то вот такие, да? А. Нет, не бенгалы. Может, сервалы. Ну, редкие, дорогие кошки, да, такие полухищные. В смысле, не то, что полухищные, а полудикие. Они из полудиких пород все недавно выведены, да, есть ряд таких там здоровых кошек. Вот, я спрашиваю, а куда, чего, там, ну, то есть мы обсудили, да, чем можно попробовать кормить, что они, скорее всего, едят, там, и так далее. Вот, оказалось, женщина звонит из московского зоопарка, нет, не мейн-куна, конечно, Григорий из ПБ, мейн-кун это вполне кошечка домашняя, она большая, конечно, но она домашняя, а есть прям вот, там, шесть пород, по-моему, таких, они еще не до конца эти самые, не до конца домашненные, и мне казалось, что это... что это как бы история. Человек мне звонит. Оказалось, нет, из зоопарка, куда этих кошек отдали вчера буквально. Я говорю, и что? Ну вот нам их отдали, мы не знаем, что делать, вы там помогите. Ну как-то мы договорились, короче, как-то это, повезли в зоопарк. А женщина мне говорит, что это приехал водитель от госпожи Батуриной, они покинули родину, а вот кошки больше не нужны, и чтобы их никуда... не некуда девать, соответственно, их отдали в зоопарк. Вот Катерина пишет, да, каракал или сервал. По-моему, это сервалы все-таки были. И, короче, оказались это кошки Лужкова, который покинул тогда Москву в направлении Австрии вместе с Батуриной, а кошечек отвез в зоопарк. А мы их какое-то время кормили, пока там не научились в зоопарке им что-то подбирать. Тогда это была очень редкая история. Очень редкая история. Вот такой был у меня забавный случай в жизни. В цирке на Вернадском, если убрать животных, представление не испортится. Там как очень красочное шоу. Более того, номера с животными даже не в тему уже. Детям акробаты нравятся, а на номера с животных почти не отмечены. Не знаю, что только не отмечено, но... Кошки потеряли доверие, пишет Григорий СПБ. Вот, но, честно говоря, с точки зрения Юрия Михайловича, это не очень правильный поступок. Я его тогда за это дело осудил. Потому что, ну, сам сделай ветеринарный паспорт, это, ну... День у тебя займет. Ну, два, да? Там с прививками. Да вывезешь, что? Вот, зачем так-то? Люди-то не бедные вроде. Вот, но не суть, не про него. А Денис Девятиэтажечник пишет. А я принимал участие в покупке гуан-брынцало. А кто помнит, кто это такой? Я вот помню, да, и водку брынцаловку помню, и проходную Фрейна, где населению спирт отпускали. Открытие, что Лужков был кошатником, а кто еще кошатник во власти? Не знаю, честно говоря. Кому отдал он пчел, интересно, спрашивает Лимузин. Не знаю, по поводу пчел не звонили проект, я закрыл этот еще тогда. Вот, значит, давайте к новостям политическим, хотя про кошечек тоже приятно. Про цирк Вернадского тоже. На самом деле, да, вот кажется, что все эти, ну, такие специальные заведения, там они как-то наполнены специалистами. Могу вам сказать, что в целом, как правильно кормить животных, у нас вот в стране там 10-15 лет назад не понимал никто. Сейчас стало получше, конечно, начали появляться специалисты, но раньше это была прям трагедия. Потому что и цирки, и питомники, и прочее, и прочее, и прочее, все, соответственно, на рынке заказывали. Давайте про политику. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол от штата Кентукки проголосовал против выделения Украине дополнительной помощи на рекордные 40 миллиардов. Палата вчера обсуждали. Палата представителей одобрила это представление помощи 11 числа, а в Сенате вот он взял и блокировал. Он сказал, да, цитата, «Я давал присягу Конституции США, а не какой-нибудь другой стране. Насколько у меня не вызывало сочувствие причина для предоставления помощи. Мы не можем спасти Украину, обрекая при этом экономику США. Инфляция в марте достигла максимум за 40 лет, цены на бензин выросли на 49, цены на электричество на 32. Голосование по вопросу перенеслось как минимум до следующей недели, да, в общем, заблокировал он. Ну, честно говоря, думаю, что Пола Рэнда они как-то преодолеют, но это достаточно интересное заявление. Все пишут, что этот самый, ну, многие пишут, Алекс, он пишет, что Лужков пчел отпустил на волю, а Виталий Филипп считает, что он отдал их Ющенко, да. Так, соответственно, что еще привлекло сегодня мое внимание? А, кстати говоря, про переговоры-то жуем-жуем мы эти новости, да, что идут они, и успехов нет и так далее. А кто-то из американцев говорил, да, что Турция хороший посредник, Белоруссия плохой, а больше никакие не нужны. И я вижу, что, короче, существуют определенные проблемки, потому что сегодня господин Зеленский сообщил, что будет говорить только один на один, без любых посредников и ультиматумов, только с Путиным. Хотя еще недавно, да, собственно, обсуждалась, как это называется, конфигурация, да, правильно сказать, конфигурация, в которой Турция прямо учитывалась. Я смотрю на Турцию, вообще пошла атака достаточно такая плотная, да, потому что, ну, Турция сегодня высказалась осторожно по поводу этой самой Швеции и Финляндии в НАТО, да, вот. И, соответственно, за это сразу она получила ряд вопросов. Например, на тему того, что в польской прессе ушла большая статья, что Турция, она никуда от российской газа и нефти не денется, поэтому она вот и с Украиной там торговый, наоборот, большой, ну и с Россией тоже там надо держать баланс, поэтому, конечно, это плохой посредник, и Турция вообще пророссийская, да. Вот, ну и, собственно, тоже за заявление по поводу НАТО, да, что она смотрит неположительно, да, сегодня Эрдоган сказал про это. Турция наблюдает за обсуждением возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но пока не может смотреть на это положительно, вот так он сказал. Вот, за это тоже у него уже были там определенные там реакции, ну вот, ну, интересно. Так вот, Зеленский, видимо, тоже встал в эту антитурецкую кампанию, и уже не нужен никакой посредник в Турции, да, уже только напрямую. А я напомню, что, в общем, Турция — это, на самом деле, крупнейший международный торговый партнер Украины. Хотя казалось бы, да, что там ЕС, там вот это все. Нет, ничего подобного, Турция. И вот я расцениваю этот отказ от посредников, да, который в его устах звучит, да, это как, ну, в общем, еще один там путь для отказа от переговоров вовсе. Видимо, не могут, не хотят разговаривать, да, и, соответственно, разрушают все предыдущие достигнутые договоренности. Ну, в общем, это неудивительно. В общем, это не удивительно. Вот, по поводу НАТО тоже много достаточно сегодня новостей и обсуждения, да, на тему возможного вступления в Швеции и Финляндии. Тоже вчера мы эту тему брали. Не знаю, стоит ли повторяться, но последим. Григорий СПБ пишет на эту тему. Да начнется торг. Негатив Турции в отношении Швеции и Финляндии турки объясняют структурами РПК. Не помню, экстремистская она у нас или нет. Рабочая партия, курдская партия, да, на территории этих стран. Эрдоган сказал, что Турция не повторит ту же ошибку, что она сделала по вхождению Греции в НАТО. Это когда Греция в 80-м вернулась. Вот. Сомневаюсь, что дело дойдет до вето. Нужен ли нам диалог с Зеленским? Но на эту тему достаточно Песков связано сказал, что, ну, есть определенные условия, да, то есть все договоренности положены на бумагу, надо до чего-то договориться, и тогда это возможно. А пока, собственно, нет. Уломают ли брюссельские деятели Орбана на вето? Вопрос времени и торга. Мне кажется, Орбан прекрасно знает, что они его додавят. Просто вопрос, что он за это получит. Потому что он достаточно четкие-то им ультиматумы свои, да, транслируют. Вот, хотя может не получить и ничего. Я считаю, что он борется не только за отсрочку по времени и так далее. Он борется за 7,2 миллиарда, которые мы ранее заморозили. Он хочет все истории коллективно, да, решить. Вот, еще из такого, то, что привлекло мое внимание, да, это не только такое массовое осуждение Турции, но я думаю, что мы увидим вал там антитурецких каких-то общих заявлений. Еще история, связанная с памятниками. Сегодня там фактически несколько тысяч людей провели акцию по защите памятника освободителям Риги у посольства Латвии в Москве. Установили баннер с этим самым с памятником, да, и возложили к нему цветы. О чем речь? Ну, наверное, вчера, я не помню, взяли мы это или не успели это обсудить. Я хотел тоже поговорить подробно. В общем, Рижская дума, как она там называется, Сейм, наверное, да? Вот, она постановила, что надо снести этот памятник, а там проблема, потому что к нему люди несли цветы, их убирали тракторами, потому что руками не вывезти. Люди снова несли, потом закрыли доступ в Рижском парке Победы к памятнику освободителям Риги. Ну вот сейчас, соответственно, да, разрешили снос памятника, да, этого, потому что, ну вот, есть у них к нему претензии и проблема. Ну вот, в общем, я не знаю, что за этим последует. Вот, ну вот, происходит, да, очередная борьба с памятниками. Как вам памятник Укрматери, да, пишет Алексей ТТ. Вы имеете в виду, наверное, то, что в Болгарии поставили какую-то мерзость, да, очередную. Ну, советские памятники, да, памятники советским солдатам, мы в Болгарии знаем, как относятся. Да, я когда вот с болгарами общаюсь, такое бывает иногда. Вот, и болгары же тоже очень разные есть, да. Вот, ну, некоторые начинают мне доказывать, что болгары всегда, вот, всегда за Россию, всегда и ничего там такого нет, и вообще братушки, как выражаются люди попроще, да, в десна там и так далее. Ну вот, и мы так или иначе скатываемся в историю. И в истории очень неприятные факты есть, да, российско-болгарского, скажем так, взаимодействия. Вот, потому что сотрудничество с Гитлером, например, да, там тоже в анамнезе есть. А из новейшей истории отношение к нашим памятникам, да. Ну вот, так вот, и в Болгарии поставили какую-то там историю, да, вот, в память там, в назидание, да. Ну вот, ну, абсолютно русофобского содержания, да, такого. Укрмать реально мерзость, уфо какое-то. Памятник Аленке по сравнению с этим Мисс Мира, Глеб Урал пишет. Болгары-братушки, ага, два раза воевали. Только болгарский перец, больше там нет ничего. Да это разные люди есть, да, разные люди есть. Но вот в целом, честно говоря, да, я считаю, что вот эта история, да, мы же наполнены с вами какой-то симпатией заранее к нашим южным, там, славянам, да, соседям. А там столько было подлости и мерзости, что, конечно, это сложно все забыть, особенно зная историю, да, вот. Но, тем не менее, люди простые, ни в чем не виноваты, люди разные есть, как я говорю всегда. И, в общем, есть и с кем можно пообщаться. Но в вечной дружбе с Россией, когда начинают кляться, у меня начинаются вопросики, что называется. И эти вопросики, в общем, мы иногда с моими болгарскими знакомыми обсуждаем. Не только болгарскими, это, в принципе, да, со всеми так случается. Вот, рассказывал тоже интересный эпизод же, да, вам, по-моему, про Прагу. Что приехал я в Прагу, а они там отмечали годовщину российского вторжения, все завешено, там, Иван, убирайся и так далее. Ну вот, а я в Прагу приехал, ну, достаточно надолго впервые, я все был там проездом. Вот, ну и в эти дни хожу, и к вопросу о межнациональной дружбе, да. А я чешский язык я слышу на ухо, он знакомый мне, да, потому что он похож там достаточно близко на польский, ну прям близко похож. Я для облегчения коммуникации с русско-английского, да, перехожу на вот этот самый польский, потому что, ну, он прям похож. То есть прям вот слова общие, числительные, да, удобно. Они начинают кривиться. Прям вот как-то видно, что с лицами что-то не то. И я спрашиваю там помоложе чеха, ну, достаточно дружелюбного, там общались. Я говорю, а в чем прикол-то? Почему так? Почему вот на моем кривом английском, да, с вкраплением там русских фраз, это у вас не вызывает никаких реакций. А родственный вам язык и очень похожий, который вам должен быть понятнее же, да, вот, на котором я с вами пытаюсь взаимодействовать, он вызывает какие-то реакции. Он говорит, у нас с поляками очень сильно не очень. У нас прям очень-очень не очень, поэтому лучше вот на ломаном английском, да, лучше на плохом английском. Но вот установить, в чем именно не очень, да, я так и не, соответственно, тогда не удосужился установить. Ну вот, но у поляков со многими не очень, честно говоря. Я не знаю почему. Но вот лично в Польше, кстати, о ней тоже поговорим, наверное, в следующем блоке, там есть что сказать. Но у поляков есть три скрытые проблемы. Ну, причем одно они особо не скрывают, поэтому я с определенным скепсисом смотрю на эпизоды украино-польских лобзаний, да, на высшем уровне. Потому что знаю, что в бытовом смысле вот так к людям другой нации, мне кажется, не относятся нигде. Даже какие-нибудь там несчастные рохинджи, которые подвергались там жестоким вот этим всем делам, наверное, к своим оппонентам, да, не такая там, не такое там взаимодействие, как между поляками и украинцами. Сегодня, кстати, видел видео в одном из телеграм-каналов, как замечательные украинские беженцы в таком эпизоде межнациональной дружбы зарезали поляка, там пристали к девушке, он вступился и так далее. Вот, и у поляков еще есть скрытые две такие фобии, о которых они обычно не говорят вслух. Это, конечно, традиционный польский антисемитизм, очень глубоко запрятанный, но он есть, да. А второй момент — это немцы. Они очень не любят немцев. Вот прям до степени кушать не могу. А вот чехи до степени кушать не могу, я не знал об этом. Оказывается, не любят поляков. И Виталий Филипп вспоминает, что вроде бы у них не очень с мадьярами, особенно у словаков и чехов. Но это вы из Швейка... Из Швейка, наверное, транслируете. Не встречал. Вот, поляки нормально к венграм относятся, прям нормально. Для них это, ну, даже, наверное, ближе, чем какая-то другая страна. То есть они вот очень там относятся очень близко, да, к ним, что называется. Вот, не заметил там никакой антипатии. А вот что касается немцев, то, что касается... антисемитизма, и особенно, в первую очередь, украинцев, ну, возможно, из-за там гастарбайтеров, зарубичан, не знаю, ну, там не только, конечно, там есть еще исторические причины, вот это прям выражено, да, ну, сейчас обсудим польскую, ту самую русофобию, которую я очень люблю обсуждать, а сегодня там что-то насыпало истории, даже Песков отреагировал. А Виталий Филипп говорит, что словаки венгров не любят. С прищуром на них смотрят. Что-то я такое... О чехов тоже слышал. Ну, цыганы вообще все не любят. Они у них там на этом пунктик. А вот, по-моему, да, что-то про словаков говорили. Честно говоря, уже за давности времен и не упомню. Но я к тому, в общем, что мы-то в базу относимся ко всем хорошо, а у них у всех хорошо, да, между собой не бывает. Я вспоминаю рассказ одного товарища моего старого, умер уже, из города Солнечногорска, где на курсах выстрел Советский Союз обучал разнообразных военных специалистов из разных стран. И говорит, 70-е годы, время индо-пакистанского конфликта, на пешеходном мосту через железную дорогу стоят, говорит, смугленькие. С одной стороны два, с другой, говорит, шесть. А и все в военной форме, все одинаковые, ну что-то делят, пытаются подраться. Но мы, говорит, с Васей научили их всех, шестерых, как надо советскую родину любить. Вот это был забавный эпизод. Дядя Юра, жалко, умер уже давно. Сейчас новости, после новостей поговорим про Польшу.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, пятница 13-я, программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва, микрофон Александр Асафов. Начали мы с вами тему разминать, вот несколько новостей прям с лент. Рижская дума начала подготовку к демонтажу памятника советским воинам. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею вывести памятник освободителям Риги в Россию, предложив Симферополь в качестве места для его установки. Губернатор Ленинградской области Дрозденко Александр направил мэру Риги Мартинушу Стакису обращение, в котором сообщил о готовности принять памятник освободителям Риги на своей территории. Поляки. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши. Идеология русского мира — это раковая опухоль, которую надо искоренить для безопасности как самой России, так и других стран. Русский мир — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Это цитата, если что. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту новую чудовищную идеологию. Россия не остановится на Киеве. Она отправится в долгий, отправилась уже, точнее, в долгий поход на Запад. И нам решать, где мы ее остановим. Песков сказал, что это квинтэссенция ненависти к русским со стороны польского руководства и польского общества. Заявление возмутительное, совершенно возмутительное, а также оголтелое и неприемлемое. Это квинтэссенция этой ненависти к русским, которая как метастазы поразила всю польскую политику, все польское руководство, так и собственное польское общество во многом, к нашему сожалению. Сергей Андреев, посол в Варшаве, сообщил, что счета посольства в Москве польского, да, были заблокированы. Это ответная мера, да. Господин Дуда сегодня выступил, что Россия должна выплатить контрибуцию за ущерб. Немедленно и полностью должна быть отрезана от получения прибыли. Вот, и выплатит контрибуцию за то, что разрушила на Украине. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, ну, там, через новость, да, эти все истории. Вот, обсуждают они Орбана, ругают. Это Качинский, Ярослав Качинский, лидер партии «Право и справедливость», да, польский вице-премьер. Вот, соответственно, его ругают и Зеленский, и поляки. Ну, про памятники я сказал, и вот у меня вопрос, честно говоря. А как мы должны реагировать на ваш, взгляд? Должны мы что-то с этим делать? Вот Настя пишет, какая-то Настя, не помню Настю, но пишет, это естественная реакция на идею русского мира с танками, например. Ну, естественная реакция, да, у поляков. Смотрите, какая естественная. Русский мир — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы. Конечно, естественная. 144-й. Почему польская дипмиссия еще функционирует? Уже должны пересечь границу своим ходом. Но это самое простое такое решение-то. Оно вот, ну, прямо на поверхности, да? Как сказал Лавров, общайтесь с павлинами, надо взять на вооружение. Есть определение «русский мир»? Да, в общем, нету, да? Ну, то есть мы с вами знаем, можем обсуждать, есть какие-то цитаты, можем от этого оттолкнуться. Вот, но в целом, да? В целом отношение. Значит, кстати говоря, по поводу вот памятника в Латвии, да, там заведены уголовные дела за то, что люди цветы возлагали. Вот. И, ну, эти вот, ну, процессы, скажем так, антироссийского содержания идут. У меня вопрос, что мы делать должны? Кстати говоря, телефон-то я вам забыл напомнить. Я ваших звонков жду, а телефон не сказал. 8495-7373-94-8. Вы в эфире, здрасте.
Добрый вечер, Александр Загурген. Видите ли, я хотел сказать, что тот, кто испытывает русофобию и пытается говорить через там, прикрытую верхнюю губу, сильно себя должны взять в руки, потому что существует такая изумительная резервация для русскоязычных граждан, как, например, Объединенные Арабские Эмираты, в частности, Шарджа. Если вам приходилось там быть когда-либо, там звучит русская речь. И невозможно, так сказать, если кто-то попробует сказать вам какое-то «фе», увидев темно-красную обложку нашего паспорта, то, смею заверить, он воздержится от каких-либо, я бы сказал, хамских проявлений, да? Ни в коем случае и бирюзовые паспорта казахов тут же целыми горами с детьми и так далее, и так далее. Что поразительно, что самое показательное — русскоязычное. Вот поэтому мне представляется, что, вы знаете, даже ценность выезда. Я, к сожалению, никогда в жизни не был в Турции. Я не представляю, что... Ну, так могу дорисовать, да, приблизительно на климат. Особенно для кумушек из Российской Федерации, которые смогли, ну, так сказать, осилить половину разговорника русско-турецкого. Кстати говоря, Александр, вы знаете, вот вы говорили вчера изумительную вещь по поводу разминка от Альцгеймера. Ваш покорный слуга приобрел учебник венгерского языка, справочник по глаголам и текстовник с транскрипцией и прочими предметами, которые обеспечивают моментальное выучивание венгерского. Видите ли, пробовал я когда-то в молодости что-то такое, я, конечно, безусловно, их фонетика, да, правила языка, строй, интонации и так далее, орфоэты, слава богу, это несложно. Но то, что вы сказали относительно польского языка в Чехии, вы знаете, ну, я терпел, мягко говоря, фиаско, потому что говорил всегда по-английски, какой он у меня там есть. Он у меня родной, простите, поэтому мне было достаточно...
Знаете, по поводу венгерского имею пару соображений, но я достаточно, там, не сказать свободно, но достаточно просто мне со славянскими языками, потому что я польский там изучал как-то, да. Вот, ну, чешский я, например, читаю спокойно, да, разберусь и в других соседних языках, а венгерский нет. Это другая песня. Я делал этот подход. Не вышло, насколько. С венгерским сложно.
Mm-hmm. Вы знаете, он как вещь в себе. Это как поездка на другую планету, где не белковые тела, а, предположим, из силикона, да? Вот там совершенно ощущение абсолютно другой культуры, да? Абсолютно специфической фонетики, которая пришла. Кстати, многие лингвисты увязывают за уральское происхождение венгров, да, хунгера, они считают, что это от слова гунны, гунна, да, отсюда Hungary и прочие прелести. Вот. А что касается вообще, вы знаете, вот Честина, я смею вас заверить, Александр, а чехи, я вот рожал в Праге в 6-м году, и вы знаете, что они, во-первых, великолепны в английском. Они очень хорошо понимают, что с ними говорят на языке посредники, да? Но там несколько фраз бытовых, там, мне, пожалуйста, круассан и кофе, да? Вот что-то такое на честине. Они очень хорошо слышат акцент, очень хорошо. И вы знаете, как есть бешеное количество ложных помощников в славянских языках. Я уверен, что вы об этом слышали.
Да, конечно, конечно.
Понимаете, потому что целый час просто, что значит все время прямо, да, ну и многое другое, что на русское ухо ложится вот как-то так, да. Когда...
Гурген, у меня вопрос по существу. Вот как мы должны отвечать на русофобию польского или там прибалтийского руководства, и должны ли отвечать вообще?
У меня есть странное ощущение, что лучше, чем мы, себе ответят на вопрос они, потому что они живут иллюзиями, они живут своей мелкой, я бы сказал, местечковостью, очень горделивого и задорного качества. Они самовлюблены, поэтому мне кажется, что никакие в данном случае мероприятия с нашей стороны не требуются. Они вам расскажут, как пахнут русские, они назовут какой-то определенный сорт колбасы, русской, да, например, у них есть определенная... Вы знаете, мне это... Я завершаю, безусловно, Александр. Мне это очень напоминает вот ту вырезанную сцену из Мимино, да, когда в гостинице «Москва» или в какой-то там в России Макарчан и Кикабидзе едут в лифте в окружении низкорослых японцев. Фраза должна была звучать так. Боже мой, это русские. Как же они похожи друг на друга.
Спасибо, спасибо, Гурген. А вот я в продолжении этой всей мысли-то что хочу сказать? Ну, там улица переименовывает, да, все, что там можно, там русское отменяют, памятники Пушкину сносят. Я вот не просто так вас спрашиваю, что делать, потому что есть, например, вот Александр пишет, полный разрыв дипотношений, ограничение торговли, предупреждение угрозы военной силой, да. А вот 558-й, в Латвии даже в советские времена всегда были националисты, распустил их КГБ, хотя 50% были русские. Слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Лимузин. Вы знаете, в чем засада? Ведь памятник советскому воину-освободителю, это же ведь дела минувших дней. Это было тогда, когда-то, меньше 100 лет назад, кстати, благодаря этому русскому нашему солдату, советскому, да, мир освободился от фашизма. Но сейчас почему-то пытаются нашу сегодняшний наш день, так сегодняшнюю нашу действительность за уши притащить и почему-то отыгрываются на тех подвигах, на тех людях, которых уже нету. То есть это прямое искажение истории. Плюс к тому, что в Латвии живут прекрасные люди, я с ними знаком, со многими, они меня приглашали в гости, конечно, я вряд ли туда поеду в ближайшее время, и русские, и латыши, и, в общем, они далеки от политики, и тоже им это все, в общем, не нравится. Это даже можно, это же показательно, сколько цветов было возле этого памятника, да, но...
Словечко «криевсы», знаете такое, слышали?
Ну да. И,
в отношении русских, да, я к тому, что они все вне политики, да?
Ну... типа того, наверное, да. И, понимаете, и вот это вот...
Я иронизирую, потому что они еще как в политике. И слово «криевсы» в сторону русских звучит как оскорбление достаточно часто. Если бывали в Риге, да, или вот есть знакомые, да, можете, ну, у них переспросить, что это значит и как часто они слышат.
Я как-то на эту тему, к сожалению, не общался, или, к счастью, с ними. Но, опять же, понимаете, ведь политику Латвии тоже делают люди, определенные направленности под давлением, видимо, каким-то, потому что, ну, мы, как Россия, должны, конечно, адекватно отвечать на такие вещи. На
адекватно это как? Вот как?
Ну, какими-то политическими вещами, экономическими рычагами какими-то.
Отменить шпроты уже отменили, что еще?
Мне трудно так сходу сказать.
У меня есть предложение, я вот и хочу с вами обсудить. Давайте, не вешайте трубочку, я сейчас расскажу идейку, да? Это идейка, да. Чтобы, что называется, как вот вчера мы говорили, сегодня тоже, да, бегом от Альцгеймера, да, мозговую мышцу поупражнять. Смотрите, у нас есть, например, набережная и переулок, названные в честь Тараса Шевченко. У нас есть с вами... переулок Кристинаса Данелайтиса, лютеранского пастора и поэта. Непонятно, зачем его улицы есть в Москве. У нас Ивана Крылова нету, а вот Данелайтис есть. Да? Также есть Фабрициус, Нерис, Велислацис, Ян Райнис и так далее. И вот если они к нам... Так, может быть, нам тоже как-то пересмотреть нашу тампонику? Киевский вокзал и шоссе, например, Киевское шоссе.
Но это будет... Это будет выглядеть дешево, потому что эти улицы, и Киевский вокзал, и все остальное были названы когда-то в честь чего-то определенного.
Ну, вот в честь определенного Данелайтиса. Я посмотрел на него, вообще никаких заслуг перед человечеством и нету. Вообще никаких. И перед нами тоже нету. И смысл?
Смысл,
наверное... Ну, давайте назовем имени Арсена Павлова, например, если вы знаете, кто это.
Нет, я, по-моему, не знаю, кто это.
Но... Это Моторола. Он известен в миру как Моторола, да?
А, возможно. Ну, не знаю, если они там что-то переименовывают и сносят, но это их дело. Зачем мы будем опускаться до их уровня?
А как ответить-то? Как ответить?
Трудный вопрос, как ответить. Шпроты запретили, а больше вроде как и нечего, да? Ну, есть наверняка что... Послушайте, я всегда думал и уверен в том, что среди прочих есть там умные люди у нас там наверху, которые найдут способ, как повлиять. Просто было бы желание.
Ну, то есть оставим это умным. Спасибо, ваше мнение понятно, давайте с вами. Я вот, собственно, для широкой дискуссии предлагаю вариант с бульваром Тараса Шевченко. Да? Бульвар Михаила Толстых, например. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, Александр, добрый вечер.
Здрасте. Москва.
Ой, а я вот пошел бы на поводу у каких-то своих личных чувств и переименовал все эти... улицы, в наши российские там деятели культур, писатели, опять же, вот гостиница «Украина», прекраснейшая гостиница, на набережной стоит красавица «Украина». Ну, давайте ее назовем не «Украина», допустим, а назовем
Ломоносовская. Ломоносовская, да, например.
Да, прекрасно будет гостиница Ломоносовская.
Как вы Суворовская, ну прекрасная же семья, да. Невская.
Это, знаете, это вот немного не тот момент, что мы опускаться будем до их уровня. Мы, в свою очередь, не обращая внимания на их там какой-то уровень, там, я не знаю, какой там у них уровень, если там они борются с памятниками, воюют и все остальное, молча переименовать, это не как какой-то протест, просто переименовываем и все. И это будет, скорее всего, для них некий... укол. Они так почувствуют, скажут, вот, вот смотрите, они там как переименовывают улицы. Да, переименовываем. Вы всеми правдами и неправдами пытаетесь от нас откреститься. Русский мир, никаких...
Рак и опухоль, он, да.
Да, никаких, да, Мы так же, а мы не так. Мы просто переименовываем улицы, названия гостиниц, городов и прочее в свои названия. Все. Но понимаете, самое больное, самое обидное в чем? То, что это процесс не остановить, к сожалению. Вот внешний процесс, который уже запущен, добились многие вот эти страны, дотационные вот эти прихлебаи, которые так и норовят за деньги уколоть, добились своего. Русофобия процветает и будет процветать. Там вот эти
вы знаете, я слыхал, спасибо за ваше мнение, слыхал такую версию, что русофобия — это такая новая объединяющая западная религия. Но мне, честно говоря, так не кажется, да, поскольку все-таки я считаю, что людям-то не очень дело есть до этого. Это вот больше там политические элиты в силу определенной конъюнктуры. Вот Вал считает, что им будет все равно на наши эти самые переименования. 452-й считает, что самый лучший ответ — это не отвечать. Все напоминают, что гостиница Украины уже давно «Рэдисон». Михаил считает, что все нужно переименовывать, потому что пусть они видят, что и мы можем. Фабрициуса, Лациса, Раниса, Данилайтиса — это все родное туши. Но сообщает нам Шнайдер, переименуем ли Зеленоград, а чем Зеленоград плох? Вот. Ну, кто-то считает, что это слишком дешево, вот 109-й. Но у меня вопрос, а как ответить? Ольга считает, что мы уже прошли период переименования улиц. У меня есть личная претензия, да, вот безотносительно этого разговора. Он Трифет пишет, Трифет Тракс. Не нужно этих тупых телодвижений сейчас, не нужно. А Никита считает, улицы имени прибалтийских революционеров нужно однозначно переименовывать. У меня есть претензия к Белокуну, да, одна единственная, часто в глаз мне попадается, когда я езжу на велосипеде. Но вот такая идея, не знаю. Вот. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
Это Николай.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы знаете, а я бы не переименовывал, объясню почему. Во-первых, это, в общем-то, память-то у нас и в Украине, и у кого-то о Прибалтике. В общем-то, хорошая, ничего плохого нет. Чего мы в какой-то злобе заходиться будем? Вот, например, от Киевского вокзала, если отъехать чуть-чуть на электричке, есть станция Латышская. А знаете, почему она так называется? Потому что там бойцы Латышской бригады встали в 41-м году осенью насмерть перед Нарфоминском. Стрелковые бригады. И что, переименовывать это?
Ну, Данилайтис-то, например, или Шевченко.
Ну, с Данилайтисом не знаю. Я как-то поэзией прибалтийской особо не интересовался. Поэтому мне сложно оценить. А Латоса, по-моему, он один из чекистов был такой, сотрудников, соратников Дзержинского, насколько я не ошибаюсь, если не ошибаюсь.
Ну, то есть, что, никакой принципиальности...
Не надо заходиться в злобе. Понимаете, зло, оно частично и само себя накажет. Вот, по крайней мере, в злобе, чтобы перечеркивать себе вот эти вот прошлые воспоминания, нормально.
Окей, у меня вопрос тогда из нашей действительности, навеял вот вопросом Трифеда. А Ельцин-центр надо оставить? Алло.
Да не, я задумался, что, ну, в Екатеринбурге. Ну что, ну решили они, ну...
И московский филиал. Спасибо, Николай, спасибо. Давайте еще. Слушаю вас, алло.
Александр, добрый вечер.
Здрасте.
По поводу переименований, знаете, почему-то вспомнились слова Марка Твена. Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь на их уровень, где они задавят вас своим опытом. Вот. Но это как дурак сам дурак, когда получится. Но они ведут себя как дети неразумные. Зачем нам-то это? Для того, чтобы что?
Ну как, дети не дети, но они нас вычеркивают из реальности таким образом, понимаете? То есть это кажется, что это как дети, да?
Они отказываются от части своей истории, от части своей культуры, которая была когда-то частью их. А нам-то это зачем? Для того, чтобы что?
Да, окей, а как отреагировать? Вот они сносят, они ломают, они разрушают, они... Оскверняют, в конце концов, да, в том числе могилы павших.
Нет, нет, осквернение, давайте переименование, осквернение, давайте разделять. Муси, котлеты. Там, да, тут какая-то жесткая реакция должна быть. Там
какая? Вот какая? У нас диапазон не осталось.
Дипломатическая, политическая, экономическая. экономику, перекрывать краны, там, запрещать деятельность банков, никаких, никаких получений прибыли от них, никаких финансовых операций и прочее, вот это вот все. Просто, как-то так, переводы банковские запретить.
То есть давить экономикой, да? Давить экономикой, насколько возможно.
На всех остальных фронтах. Ну, переименовывать, ребят, ну это... Ну зачем так они-то подавляться? Ну, неразумные они. Ну, неразумные. Нам-то зачем быть такие?
Позиция понятна, спасибо. Неразумные они, не ведают, что творят, поэтому, соответственно, действовать экономически, высокоточными экономическими санкциями. Михаил считает, что презрение самая лучшая реакция. Кунжут говорит, не надо трогать Тушина, я здесь живу, пусть все останется как есть, не надо пускаться до их уровня. А из реальности они нас все равно не вычеркнут. С детства помню, что лучший ответ это игнорировать. Собака лает, караван идет, не надо реагировать. Мравецкие идут и уходят, Миша пишет. С Польшей мы подружимся, а с Прибалтикой нет. Ну, кстати говоря, тоже не уверен. Заморозить все корреспондентские счета в наших банках. Ельцин-центр снести. Мы переименуем, а они не узнают. Лазон пишет, улицу назвали по-другому, а людям потом все документы менять. А нам надо снимать фильмы, где вы напоминали, как армия освобождала Ригу, как немцы заново сжигали, и в конце концов современную реальность, как сносит памятник. Сегодня ехал из Пскова в Печоры, идут фуры одна за одной. Литва, Латвия, Эстония. Литва, Латвия, Эстония. Они нашим запретили, а сами к нам едут. Когда Господь хочет наказать, то лишает ума. Евросоюз — это уже палат номер 6. Зачем отвечать? Зачем отвечать? Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Радиоприемник. Так, нет, не можете выключить, да? Здрасте, Евгений, слушаю вас.
Александр, добрый день. Спасибо за эфир. Позвольте немножко пофантазировать на эту тему.
Давайте, давайте. Мы абсолютно в таком гипотетическом жанре упражнения.
Не улицу желательно переименовывать, а поменять уровень жизни населения. То есть, чтобы поднять уровень жизни населения до таких высот, чтобы эти все товарищи из Прибалтики, там, из бывшей Восточной Европы, да, с блока СЭФ, просились к нам войти. Вот этим нужно бить по ним. Понимаете, чтобы они
как это сделать?
На Запад тянулись. Тут где уровень в жизни выше.
А да, как это сделать?
Бытовой, то есть социальный уровень, то есть общенародный такой простой, да? То есть там, где уровень жизни. А нам поднять уровень жизни настолько...
Давайте, я предлагаю, вы же медик, врач, я предлагаю, знаете, решить этот вопрос как? Давайте жить вечно им назло. Вот каждый из нас будет жить вечно, им станет завидно, и они перестанут нас ненавидеть. Давайте просто с завтрашнего дня мы все начнем жить вечно.
Вот я как медик говорю, нам нужно поднять уровень медицины.
А я говорю, как не медик, что нам надо жить вечно. Это примерно то же самое. Спасибо. Но, к сожалению, вот эти все истории, давайте мы будем жить хорошо, они нам будут завидовать, нам все простят. Но это даже не фантастика, даже не фантастика. Они все делают для того, чтобы мы хорошо не жили. Ежедневно. И каждый день это делают. А мы все думаем, что вот если у нас будет каша послаще... Они сразу к нам станут лучше относиться. Из каких соображений, интересно мне знать. Вот что с ними такое случится, что-нибудь, ну вот, эти вот криевцы, да, зажили хорошо. Наверное, мы зря к ним плохо-то относимся, памятники сносим. Надо что-то поменять, наверное. Ладно, новости сейчас давайте послушаем, а потом о чем-нибудь таком более-менее гражданско-житейском поговорим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, это пятница, 13 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Закончили мы с вами с переименованиями, это я на самом деле так решил с вами порассуждать. Надо ли нам, потому что тот же самый там Кобзарь, тот же самый, ну есть какие-то вопросики к топонимам, но в целом это часть нашей истории, в том числе часть истории городской, часть истории... страны, поэтому, конечно, уподобляться не нужно. А вот в Стамбуле, который сегодня там вспоминали, там есть улица Кеннеди, потому что Кеннеди когда-то приезжал прямо в центре, да? Ну, не Тверская, конечно, если сравнить, но близко к тому, да, близко к тому. Ну, ничего, живут как-то, да? Вот, я к тому, что, ну, наверное, не стоит уподобляться, правда. О чем поговорить хотел? Хотел поговорить о следующем. Значит, вышел опрос очередной, да, исследование, точнее, ТАСС о нем пишет. Вот, по поводу социальных сетей. Я уж не знаю, насколько эта тема вам близка, но... Я хотел об этом поговорить. Итак, у меня сначала к вам вопрос. Давайте спрошу вас, а потом расскажу про опрос. Речь про соцсети, которые принадлежат организации, признанной экстремистской, которая запрещена, да, корпорации Мета. Сети это Facebook и Instagram. Значит, вы продолжаете пользоваться этими социальными сетями. 134, 21, 35. Вы перестали им пользоваться. 134, 21, 36. И вы пользуетесь ими значительно реже, потому что надо этот самый VPN включать и так далее. 134, 21, 37. Значит, первый вариант ответа – продолжаете, второй – перестали, третий – пользуйтесь значительно меньше, потому что есть сложности. Итак, 134, 21, 35 – продолжаете, 134, 21, 36 – перестали, 134, 21, 37 – значительно реже. Что про себя могу сказать? Для меня, конечно, Facebook, социальная сеть, принадлежащая корпорации Мета, которая признана в Российской Федерации экстремистской и запрещенной, я вынужден эти оговорки делать, была основной площадкой долгое время, да. Вот, там какое-то там серьезное количество этих самых подписчиков, друзей там и так далее было. Вот, но после определенных событий, да, я переполз ВКонтакте и, собственно, честно говоря, да, и не хожу ни в запрещенный Facebook, ни в запрещенный Instagram, и как-то не переживаю. Но знаю, что много знакомых переживает, страдает, мучается с этими самыми VPN-ами, какие-то ставят, какие-то там отключаются, какие-то блокируются, сложности. Короче, ну, у людей сложности в жизни есть. Вот хочу выяснить, насколько у нас с вами эти сложности там похожи, да, на там, моих знакомых и так далее. Согласно исследованию, 30% сократили использование этих социальных сетей. 26% продолжают пользоваться с использованием VPN. Большая часть пользователей, значит, почему-то проживает на Урале, потом в московском регионе, а наименьшая в ЮФО, Южном федеральном округе. Значит, 39% 30 сократили, 26 используют VPN, а 39 перестали пользоваться принципиально, как ваш покорный слуга. Чаще всего почему-то Санкт-Петербург и Ленинградская область 48%, реже всего Северный Кавказ 24% и Дальний Восток 31%. Еще 5 перестали пользоваться из-за страха. 90% опрошенных пользуются социальными сетями больше 5 лет. Зачитаю несколько сообщений. Нужен вариант, и не пользовались, но это не очень много, да, будет. Этими, да и другими сетями не пользовался и не пользуюсь, но вот если забанят YouTube, продолжу через VPN. Александр, ВКонтакте и Telegram, из других ушел и не пользуюсь. Голосование взаимоисключающее, можно пользоваться, но значительно реже. Не очень понимаю, что вам не устраивает. Жалко, что WhatsApp не запретили. Потому что не социальная сеть. Всегда там смотрел котиков и песиков. Со дня основания Фейсбука, принадлежащего запрещенной организации, экстремистской организации Мета, никогда не пользовался. Мания величия меня не мучила, тем более, что мне интересно, я могу заниматься и без этой социальной сети. Много людей звонит, давайте с вами пообщаемся. Но я сразу предупрежу, если у вас вот эта история на тему «Я никогда не пользовался и пришел вам рассказать, какой я гениальный», да, и, ну, на эту тему диалога у нас не будет. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр Николаевич, добрый вечер.
Здрасте.
Пользовался, Фейсбуком пользовался, но не так часто, как Инстаграмом и как ВКонтакте. Фейсбук удалил сразу, принципиально. Инсту тоже удалил прям вечером. Да, оказалось, ее не так легко удалить, Инстаграм оказалось. Там куда-то нужно заходить в настройки, ну, там сложности были, я там поковырял, чтобы ее удалить, действительно, реально удалить. Вот. В Телеграме прекрасно. Весь контент, который у меня был в Инстаграме, он практически весь есть в Телеге. Пользуюсь
с удовольствием. Контакт такой начал развиваться, я смотрю там тоже. Ну, я в него как-то редко заходил. И сейчас редко схожу, но он интереснее стал. У него и интерфейс изменился, там добавились какие-то вкладки, ссылки. Ну, одним словом, достойный сейчас контакт становится. Вот. Я надеюсь, он меня заинтересует более глубоко. Жена пользуется Инстаграмом. Она даже себе там VPN, платность, все остальное поставила. И рулет. Ну, зачем? Вот объясни. Ну, я привыкла, там у меня подруги, мы там общаемся. Ну,
инструмент коммуникации, да.
Да, мы вот там между собой, там все прочее. Я говорю, ну, господи, он такой же телега. Ну, короче, вот ладно, если устраивает. Да не, мне устраивает. Хотя работает силовая структура. Я говорю, ну, окей. Пусть пользуется. Вот. А Инстаграм, у меня прям, представляете, я когда ехал, я прям по профилю еду, и вот это, и первую новость услышал, что объявили Инстаграм как экстремистской организации, и видел пару видеороликов, как действительно размещали там наших российских солдат. У меня была злость, у меня реальная была злость удалить его. И мне сейчас по сей день приходят, хотя я писался на почту, уведомления, что вас там кто-то там добавил, вы там куда-то, вы не забывайте. Я прям злюсь. Они опять навязывают себя.
Ну, конечно же, это же сервис. Вы же надо, чтобы рекламу смотрели. Ну, то есть да, сейчас там ее нет. Позиция понятна. Пару соображений своих хотел сказать. Значит, я считаю, реально недооцененной площадкой, на которой мало кто смотрит, Яндекс.Дзен. И, кстати говоря, сейчас Яндекс.Дзен, как и Яндекс.Новости, станут частью ВКонтакте. Я думаю, что ВКонтакте засияет, да? Да, потому что, ну, это реально очень мощная история. Вот. А еще хотел поделиться своей эмоцией, да, прежде чем мы продолжим по телефону. Кстати, надо напомнить опрос. Итак, вы продолжаете пользоваться социальными сетями Facebook и Instagram, принадлежащих экстремистской компании Meta. 134-21-36. Вы прекратили пользоваться этими соцсетями. 134-21... прошу прощения, первый вариант ответа 124-21-35. Это вы пользуетесь. Второй вариант ответа вы прекратили. 134-21-36. И третий вариант ответа значительно-значительно реже. 134-21-37. Три варианта ответа про ВКонтакте. Ну, у меня был аккаунт, конечно, да. Я туда заходил крайне редко, потому что основная площадка была другая. Ну, вот. Также я не очень, соответственно, мне был понятен формат экстремистского Инстаграма. Ну, то есть картинки какие-то, ну, не очень, да. Текст мало, я привык читать. Вот, и какие я для себя отмечаю изменения, да. Я вот четко понимаю, что такое информационный пузырь. Теперь, потому что я когда листал свою ленту в экстремистской сети, я натыкался на разное, да, и там, соответственно, солидарные моему мнению посты, да, и противоречащие, да, и разные, в общем, разные, да, и все эти бойни ковидно-антиковидные, все это я видел. А я ВКонтакте захожу, и вот там я вижу прям социологию, да, я вижу социологию в смысле, вот у меня лента формируется, даже та, там есть рекомендательная лента, да, на которую я не подписан. Я там дерьмище не могу найти. Я вот листаю, а все, ну, все там про позитив, да, все какое-то патриотическое и так далее. И вот в других социальных сетях я привык все-таки к определенному проценту этого, да, там, негатива, назовем это так, вот. Потом к огромному проценту, да, потому что когда превалирующая стала волна. А ВКонтакте, ну, как-то вот не так совсем. Да я удивляюсь, ну, не удивляюсь, а... Соответственно, непривычно мне это так. Я привык, что все-таки какое-то количество вот этого токсичного дерьмища-то существует. Но вот нет. Да, здрасте, Добродок, слушаю вас. Алло. Алло.
Да, здравствуйте, Александр. Добродок на линии, спасибо за эфир. По поводу социальных сетей, значит, вот память скачала еще тогда, когда заблокировали Твиттер, насколько я помню.
Нет, тогда воевали с Телеграмом. Когда мы с вами научились первый раз VPN, это было достаточно давно, когда Роскомнадзор с жаром объявили войну с Телеграмом.
Да нет, я в Телеграм пришел, естественно, позже. Я как бы с 2011 года пользовался Твиттером, и в Телеграм пришел вот буквально там, ну, грубо говоря, полгода, может быть, назад. То есть VPN скачал вот несколько месяцев назад, когда Твиттер заблокировали, там полтора-два месяца начали блокировать. И, собственно, по поводу Фейсбука пользовался и буду пользоваться, Твиттер пользуюсь и буду пользоваться, Инстаграм в 2000, дай бог, помню, 16-м, по-моему, году скачал, посмотрел, разместил там, наверное, фоток 10, чтобы не соврать. И, собственно, больше не заходил и вот не тянет, то есть не планирую пользоваться. Ну и, собственно, Телеграм в плане мессенджера использую. ВПН пока не нужен для этого.
Понятно. А есть какие-то принципиальные соображения, почему продолжал пользоваться и пользуюсь?
Ну, потому что вот я именно по своим, да, скажу, как бы, ну, по своему кругу общения, контактов и так далее. Практически, ну, вот из Фейсбука, так вот, чтобы ушел кто-то, да, вот именно там в связи с... Если невозможно настроить ВПН или принципиальной позиции какой-то, это может быть там, ну, грубо говоря, из 500 человек, да, плюс-минус, человек 4, может, человек 5, как бы все остальные, там, скачали ВПН и нормально пользуемся.
Понятно, спасибо. У меня вот ситуация как раз обратная. Все мои там контакты, все мои там знакомые, да, ну, скажем так, процентов 90, да, 90 ушли ВКонтакте, вот, разместили прощальные посты со ссылками, да, и, собственно, живут и здравствуют, честно говоря. Вот, ну, вот такой личный опыт. У каждого он свой личный, да, поэтому хочу и ваш еще послушать. Напомню про опрос. 134-21-35. Пользовался и продолжаю пользоваться. Мы говорим о социальных сетях, принадлежащих экстремистской организации Мета. Это социальные сети Facebook и Instagram. Прекратил пользоваться принципиально или нет, но не пользуюсь. 134-21-36. Пользуюсь, но значительно меньше, потому что сложности. 134-21-37. Так. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло, Александр?
Да.
Да, да, Сим, Москва. Вы знаете, активно пользовался Фейсбуком. Инстаграмом не пользовался. Было много интересных сообществ. Я заходил, смотрел. Когда произошла блокировка, установил себе VPN. Но вы знаете, после всего того потока, может, я скажу, как бы...
Дерьмище, как-то да, давайте называть так.
Да, дерьмище, которое там начало вываливаться, я для себя реально прямо открыл ВКонтакте. Более позитивный, все сообщества практически пришли туда. Но, вы знаете... Иногда бывает, да, я вот проголосовал, как бы не скрываю, что пользуюсь, но это надо заходить в VPN, включать, ждать, когда это все загрузится. Иногда захожу, почему, потому что, ну, черт возьми, у Фейсбука была шикарная вещь, она напоминала, когда у кого день рождения.
ВКонтакте есть точно такая же, пополняйте базу друзей, она будет вам подсказывать.
Часть людей, она так и осталась на Фейсбуке. И самое интересное, что смотришь, и их та повестка дня, которая обсуждается в Фейсбуке, их устраивает. А меня нет. Знаете, я в свое время слышал выражение, когда генералу надоедает чистый красивый штаб, и ему хочется погрузиться в некое дерьмище, он едет проверкать какую-нибудь воинскую часть. Вот, знаете, иногда бывает такое чувство, просто посмотреть, а что там народ-то пишет? Вот заходишь, начинаешь читать, и буквально через 20 минут 5 просто закрываешь. Потому что, ну, вообще нереально. Открываешь, там реально палата номер 6.
Спасибо, спасибо. Да вот Вал пишет. В телеге не меньше этого самого, как мы его окрестили с вами, дерьмища, но, как говорится, свинья везде грязь найдет. Есть одно это... Есть один момент важный, который вы не учитываете. В социальных сетях, принадлежащих экстремистской организации, вас этим заваливают. Вас этим заваливают принудительно. А причем еще, ну, я некоторым образом человек-то публичный. Ко мне все эти карательные батальоны украинцев сочувствующих приходили и в комментарии, и в личные сообщения. И всю эту ненависть, да, на меня выливали. В Телеграме такого нет. В Телеграме я волен сам выбирать, что читать, что нет. На что подписываться, что нет. А там прям вот такую межнациональную дружбу и любовь мне пытались показать прям вообще-то. Я аж воодушевился. То есть так или иначе, да, с 2014 года это так происходило. Причем в Инстаграме, принадлежащем экстремистской организации, чаще, вот, чем во всех остальных, в в Фейсбуке тоже, ну, регулярно, да, в остальных сетях никогда. Вот, и народная любовь тоже туда прилетала. Я все закавычиваю, вы понимаете, да, что это сообщение ненависти. Вот, потом, когда меня повесили на Миротворца, есть такой замечательный, дружелюбный, да, социальная сеть, да, украинского производства, да, имени помощника Авакова Геращенко, вот тоже там поток был каких-то писем дружбы. Вот, ну, а сейчас, после там, последних событий, там реально, да, поток, я разгребал эти... Ну, сообщение приличное какое-то время, восхищаясь просто стойкостью и желанием людей, да, мне написать какие-то добрые слова. Парадокс был по ковиду, когда граждане хохлы пришли ко мне после нашего эфира, кстати говоря, да, потому что вот там первая волна ковид была, у меня товарищ умер от него, да, тоже написали об этом в новостях, с радио «Звезда» он был. Музыкальный продюсер, да, вот, и они мне пришли доказывать, что вот он, ну, вот что-то такое, да, там, что вот Господь проклял всех русских, а поэтому он за это умер, да, вот, я поразился, насколько хитра выдумка, да, у специалистов специальных психологических операций, да, поэтому я не жалею нисколько, честно говоря, да, единственное, вот осталась привычка, как у многих из нас, хапнуть чего-нибудь такого, а в, ну, ВКонтакте вот как-то с этим проще, да. Музыка, какие-то предложения, да, я очень много каких-то московских городских новостей стал читать, да. Вот какие-то мнения людей, ну, совсем другая история. Вот, я вот, кстати говоря, вот нам в Телеграм пришли граждане, вот смотрите, вас даже в поисковике Гугла Яндекса не находят, кто вас заваливает, кто от вас знает, кроме первого пропагандистского канала, да. Ох, Катя, 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 дорогая, вашими биустами, что вы там, сало, ну, хлопните сало за мое здоровье, да? Но это, увы, не так. Это, увы, не так. Вот, поэтому личная история у меня такая. Давайте с вами поговорим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте. Выключите радиоприемник, пожалуйста. Спасибо.
Да, да, я выключил. Добрый вечер, Александр. Александр, вы знаете, по поводу Фейсбука скажу сразу. Я давно, ну, как мода на него, скажем так, пошла, мне там друзья его навязали, и я сразу почувствовал, что это какая-то вот иная, враждебная какая-то площадка, то есть, ну, вот она мне вообще не зашла.
Не знаю, мне было комфортно все эти, сколько там, 12 лет или сколько я там был зарегистрирован?
Ну, не знаю, я просто контактом пользуюсь там на протяжении лет, наверное, 13, да, и как-то вот контакт сразу удобно, все, просто Facebook как-то чуть по-другому. А, допустим, я его удалил, что самое интересное, еще до СВО, до всей этой истории, когда какие-то уже начались там непонятные вот эти все, всякие вещи, как-то он у меня был, но я им практически не пользовался, я его удалил. Инстаграм удалил тоже, потому что не вижу смысла, и пользовался я с ним, им буквально там, наверное, пару месяцев, и тот, потому что там часы себе покупал и хотел подтвердить, что они, как бы, скажем так, оригинальные. Для этого пришлось завести Инстаграм. Вот. В принципе, контакта вполне достаточно, не знаю. А так вот есть и там WhatsApp, Telegram. Если WhatsApp уйдет, ну, Telegram, я считаю, оптимальный самый. Ну, больше, я думаю, ничего и не нужно. Но вот Facebook меня очень-очень давно как-то вот прям какая-то враждебная площадка.
Я понял.
Дерьмище, которое вы сказали, это прям очень актуально. Там оно прям лилось рекой. И еще буквально два слова по предыдущей теме. Я вот родился в Тушино, да, и вырос, это вот проезд Данилайтиса, да?
Да.
И всю жизнь, мне 40 лет, да, я честно говоря, даже я узнавал, я, ну, как бы знал, кто это. Но у меня вот в памяти не отложилось, я даже не знаю, ну вот сейчас вот вы эту тему подняли, я задумался, и я не смог вспомнить, в честь кого назван, хотя это моя родная улица.
Поэт, лютеранский пастор, например, я прочитал его стихотворение, что-то там про тьму, оно на немецком написано.
Ну, может быть. И вот вы сказали такую фразу, не надо уподобляться. Я с вами абсолютно согласен, но есть одно но, да. А вот, допустим, на данный момент... во время СВО, там есть ребята, герои, которые погибли. И вот мне бы лично, я всю жизнь мучился, думаю, кто такой, да зачем это Данилайтис, почему? Меня всю жизнь спрашивали постоянно, там, знакомые, кому я давал свой адрес, а что такое, почему Данилайтис, как Москва, какая-то странная улица, название какое-то странное. Я считаю, что уподобляться не надо, но я думаю, у нас есть достойные новые герои, который чтит...
Алла из Северного Тушина, передает вам привет. Она с туристки называет вас земляком. Извините, вынужден заканчивать. Мысль понял. Итак, по опросу. 15% продолжают использовать, 20% делают это значительно реже, а 60% ушли оттуда и, собственно, чувствуют себя неплохо. На следующей неделе будем обсуждать, как обычно, новости политической повестки, социальной и так далее. Я думаю, будет интересно, там много событий грядет разнонаправленных. Надеюсь, поговорим о чем-то крупном. Обещал вам, что я вам обещал. Мягкую силу идеологии, но будет и то, и другое. Была программа «Отбой». Всем хороших выходных. Надеюсь, будет потеплее. Слушайте радио.